«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня третья годовщина событий 6 мая на Болотной площади. И все эти три года они остаются в центре внимания гражданского общества. Но не далее, как полтора часа назад, это эхо вновь напомнило о себе. На этот раз арестовали наших товарищей, журналистов и правозащитников, которые сейчас находятся пока, может быть, временно задержанными в отделениях центральных полиции города Москвы. Сейчас мы от них самих об этом узнаем. А так у нас было довольно безобидное название нашей встречи «Близок ли финал болотного дела?». Я чувствую, сейчас оно звучит горькой иронией, но тем не менее мы его обсудим вместе с нашими гостями. Оппозиционером Михаилом Шнейдером. Здравствуйте, Михаил Яковлевич. Журналистом Стеллой Мхитарян. И тестем одного из фигурантов болотного дела Алексея Гаскарова, Федором Карповым. Здравствуйте, Федор. Дайте девушке дадим слово. Стелла, вот вы эти три года все являетесь летописцем болотного дела. Стало ли оно как капли воды, вот такой картиной современной жизни России?
Я думаю, что да. Мне кажется, это очень показательный процесс, и он, несомненно, войдет в историю. Я думаю, что спустя годы, я думаю, его будут проходить, наверное, в школах, как мы сейчас изучаем историю, потому что в современной истории, ну, это повлекло за собой, на мой взгляд, один из самых таких значимых политических процессов, все, что с ним связано.
Да, он скорее будет как лейпцигский, то есть как пародия на процесс, да, не как нюрнбергский. А вы, Михаил, как его оцениваете?
Ну, так называемое болотное дело – это чистой воды, просто сшито белыми нитками.
Кавка, его с Кавкой сравнивали.
Это даже неизвестно, чем сравнить. Вот если у нас есть какая-то вот логика, да, вот мы разговариваем, находимся в одной системе координат, то люди, которые это стряпывают, у них, видимо, какое-то другое представление.
Давайте, сейчас у нас Леонид Яковлевич Гозман. Угу. Леонид Яковлевич, добрый вечер, если так можно, извините, это такой, да, неловкий вам...
Все нормально.
Форма приветствия. Где вы находитесь и какие у вас обстоятельства?
ОВД Якиманка. На Якиманке сюда привезли, вот в нашем автозаке было 17 человек, нас привезли сюда. Ну, после нас там вентили огромное количество людей, по всей вероятности. Ну, такое впечатление, что они начали пока крайней мере, забирать тех, кто был, ну, тех, кого не знали лично, естественно, и тех, кто был с ленточками и со значками. Вот, вот, собственно говоря, и все. Пока вот мы все тут набились в комнате и ждем. Они у всех посмотрели паспорта, там что-то записали. Вот, ну, ждем решения высокого начальства.
Вы участвовали в пикетах одиночных, да, я так понял?
Нет, я не участвовал в никаком пикете. Я пришел на Болотную площадь. Просто пришел. Не говорил никаких лозунгов. С ленточкой, правда, с белой. Вот, и в момент, когда меня арестовывали, я как раз давал интервью телеканалу РБК. То есть арест был прямо в эфире проходил. То есть я не знаю, даст это РБК в эфир или не даст, это, конечно, неизвестно. Но, по крайней мере, камера в этот момент работала. Ну, вот, собственно говоря, и все. Никаких обвинений нам, разумеется, никто не предъявлял. И понятно, что они будут определяться не масштабом содеянного, поскольку ничего содеянного не было, а они будут определяться просто волей начальства. Вот, я не знаю, там, терроризма, подрыва Кремля там, и так далее. Да, просто отпустят. Естественно, никто ничего не знает. Просто сидим и ждем. Когда-то Войнович написал в Чумкине, у него был там есть такой орган, тех, кто надо, если помните. И там, значит, сержант из тех, кто надо. Войнович писал, что он к человеку относился как к дереву. Скажут, распилит на части. Не скажут, пальцем не тронет. Вот взгляд у здешних ребят, он вот примерно такой. Сколько им не сказали, они пальцем не трогают.
Леонид, а кто еще из таких людей, чьи имена известные общественных деятелей, попали с вами под раздачу?
Ну, вы знаете, ну вот из тех просто, кого я лично знаю, здесь в этом же автозаке был Саша Рыклин, был Даване, вот. Ну, вот какие-то знакомые лица все, я не знаю.
Да, как ни странно, это комитет защиты, комитет 6 мая, да, они вот 6 мая попали сами.
Ну, наверное, я не знаю, я пришел просто так, я пришел вот сам собой, да, просто потому что я знал, что это будет.
Вам нужна какая-нибудь помощь адвоката, мы можем чем-нибудь вам помочь, Леонид?
Да черт его знает. Я думаю, здесь сидят компетентные люди. Они бы, наверное, сказали, что было нужен адвокат. Сейчас я Саша спрашиваю. Саш, Радио Свобода спрашивает, нужен ли адвокат. Нет. Вот он говорит, что не нужен. Сейчас не нужен, потом, наверное, будет нужно, я не знаю. Да.
Спасибо, пока. Да. Чуть что, тогда нам телеграфируйте смс, и мы вам перезвоним. Федор, что вам вообще ситуация напоминает? Дежавю трехлетней давности?
Мне это напоминает обыкновенный бандитизм, только в государственном масштабе. Потому что мирные люди вышли вполне так со здравыми лозунгами, с хорошими целями. Вот. И для меня тогда еще было шоком, когда президент сравнил там белые ленточки с известной резиночкой. Вот это просто шок, потому что сразу стало понятно, что этот человек морально совсем нечистоплотен, и наше государство ждет трудное время роста.
Ну да, и у него, может, с юмором там какие-то проблемы. Стелла, как вы считаете, они же не только вот респектабельные люди, члены общества, а что ж тогда рядовым ожидать гражданам, если они попадут в лапы полиции?
Мне почему-то кажется, что в сложившейся ситуации совершенно не важно, кто ты, да, ты известный человек или просто рядовой гражданин, потому что мы видим, что происходит, да, на протяжении всех этих трех лет, как арестовывали, скажем так, лидеров, да, протестного движения и совершенно обычных, простых ребят. Ведь кто-то, да, у кого-то были какие-то политические взгляды, кто-то пришел, с какой-то там целью, да, выразить там мирный протест, свою гражданскую позицию. Кто-то, совершенно случайным образом туда попал, скажем так, просто, посмотреть, да, интересно, что происходит. Вот, и даже если вот посмотреть на все болотное дело, по тому, насколько разные эти были люди, да, и совсем молодые, и парни, и девушки, старше. То есть это такой вот срез, да, то есть чтобы никто, скажем так, не расслаблялся.
Давайте посмотрим видеорепортаж, снят еще днем, когда все было более-менее спокойно, нашего корреспондента Никиты Татарского о сегодняшних акциях оппозиции.
Вот, кажется, начинается первое задержание. Мы видим, как задерживают общественного активиста и правозащитника Сергея Шарова Делоне, который стоял с плакатом один. И выглядело это как одиночный пикет, не нуждающийся в согласовании.
Уважаемые граждане, данная акция согласована, что началась просьба разойти. Уважаемые граждане, данная акция согласована с органами исполнительной власти. Просьба разойтись.
Вот задерживают еще одного человека.
Уважаемые граждане, данная акция согласована с органами исполнительной власти. Просьба разойтись.
Да, вот задерживают общественного активиста Александра Рыклина, который точно так же просто отошел в сторону, развернул плакат и встал в одиночном пикете. Люди вокруг кричат «позор». Задержание продолжается.
За что?
Нет, к сожалению, сотрудники полиции не отвечают. Продолжается задержание тем временем, буквально в прямом эфире Радио Свобода. Теперь уже людей задерживают без плакатов по какой-то абсолютно непонятной схеме, выбирая их из толпы.
Уважаемые граждане, данная акция не согласована.
Сейчас на наших глазах полиция задержала женщину, которая просто стояла с двумя другими людьми и разговаривала без всяких пояснений.
Спасибо. У нас на связи Марк Фегин, адвокат. Марк Захарович, добрый вечер.
Приветствую, Владимир Алексеевич.
Здравствуйте. Я знаю, что вы же тоже были на Болотной. Как по-вашему?
Был.
Да, и из-за этого статус ваш менялся за эти три года неоднократно.
Да.
Как вы считаете, вот почему, неужели так мстителен Кремль, что не может простить вот эту омраченную инаугурацию в течение трех лет?
Хороший вопрос. Наверное, есть и это, я думаю. Наверное, если это, поскольку Путин сам человек весьма и весьма злопамятный, мне кажется, и такой от природы мизантроп, возможно, один раз данная им команда, да, значит, разобраться, она действует и по сию пору, и другой альтернативной команды не поступал. Поэтому я в это охотно верю. Но, с другой стороны, вы понимаете, события, это, которые идут в стране, они только ухудшают ситуацию. И поэтому востребованность этого дела, она и актуализация его постоянно, она ведь не снижается, а только растет, потому что, ну, судите сами, главный следователь по тому же делу, он уже получил генерал-майора, да? Понимаете? То есть, ну, в 33 года. Вы где такую бешеную карьеру видели? Поэтому я просто хочу сказать, что от этого дела кормятся очень многие. Следственный комитет, ведя болотное дело, наверное, так сказать, решает еще и свои какие-то параллельные задачи. Ну, конечно, политического свойства. Вот, показывает свою нужность, показывает свою востребованность, показывает свою, значит, актуальность для власти, для непосредственно Путина. Поэтому причин-то много, они многосегментные. Другое дело, что логика рациональная, нормальная, она бы внушила бы этим людям, что множество сущностей ни к чему, что уже пора это дело прекратить. Но однако же оно продолжается, значит, это кому-то нужно.
Спасибо, Марк. С нами на прямой связи Ирина Константиновна Гаскарова, мама Алексея, политзаключенного. Ирина Константиновна, вот расскажите, как вот эти события корежат судьбы обычных и реальных людей, которые совершенно ни в чем не виноваты?
Ну, знаете, я, конечно, не могу сказать, что прям вот сильно судьба прям искорежена, безвозвратно и все такое прочее. Но на тот момент, конечно, да, потому что у Леши была хорошая работа. У него были большие планы на будущее, на ближайшее будущее, скажем так. И когда все это перечеркивается буквально одним решением следователя, это, конечно, в общем, такой момент, который очень тяжело пережить, скажем так. Но все-таки, ну, не знаю, вот у меня как-то нет такого пессимистического настроения, несмотря ни на что. Я все-таки как-то верю в светлое будущее, даже несмотря на то, что мы сейчас в тюрьме.
Ну, конечно, Ирина Константиновна, не подумайте, мы же тоже все поддерживаем, и Алексей, и комитет 6 мая. Давайте посмотрим интервью с одним из активистов гражданского общества, режиссером Владимиром Мирзоевым.
Моя добрая знакомая спросила меня, а вот если бы вы делали фильм, игровой фильм про 6 мая, что бы вы хотели сказать этим фильмом, какую тему раскрыть. И, в общем, я задумался над тем, что действительно у этого сюжета могут быть самые разные направления. Можно рассказать о том, как люди в праздничном настроении, с веселыми лозунгами, с детьми, с роднёй пошли на этот митинг, на Болотную площадь. Можно рассказать про то, как планировались правоохранительными органами планировались провокации, потому что сразу было понятно, что провокации будут, потому что были молодые люди в масках, в черной одежде, очень дисциплинированные. Они находились в группе. Потом именно они бросали асфальт в полицейских и в оцепление. Можно рассказывать, наверное, показать все, что было вокруг этой Болотной площади. Потому что сама схватка была, в общем-то, не схваткой. Потому что, с одной стороны, были безоружные люди, мирные совершенно, а с другой были люди, вооруженные дубинками, специально обученные, тренированные, которые этих людей стали бить. А кто-то сопротивлялся, кто-то кого-то защищал, пытался из этой свалки вытащить. И эти люди попали в кадр, а кто-то даже и не участвовал в этом и оказался привлечен по болотному делу. То есть можно, наверное, было бы говорить о разных обстоятельствах этого происшествия. Но думаю, что в итоге я бы главной темой этого фильма сделал следующее. Я бы хотел этим фильмом обратиться к тем, кто спланировал эту провокацию, к тем, кто устроил эту схватку, эту свалку, с таким вот посланием. В эти дни, вот сейчас мы празднуем юбилей Великой Победы. Но это была не только победа, это была беда. Большая беда, которая пришла на нашу землю. В этой войне погибли миллионы, десятки миллионов людей. И мне кажется, эта война должна была нас всех научить главному, что мы должны жить мирно. Так вот, господа, товарищи, хватит воевать со своим народом. Хватит придумывать, как бы еще кого посадить в кутузку, как бы еще кого наказать, как бы еще кого напугать. Это все ваши сограждане.
Стелл, как вы считаете, вот это болотное дело, это форма борьбы власти против собственного народа, как считает Владимир Мирозоев?
Честно говоря, я даже не знаю, что такое это болотное дело, вот, да, на протяжении всех этих трех лет. Просто изначально, вероятно, это было как чем-то, может быть, даже не очень понятным самой власти. То есть, да, вот это был первый такой вот очень большой митинг, и, наверное, было просто непонятно, что с этим делать, и, возможно, какой-то страх. Хотя, с другой стороны, какой страх между перед мирными абсолютно
есть
людьми?
Страх.
Ну, видимо, был какой-то определенный страх, и поэтому было принято вот такое вот решение. Но сейчас, наверное, идет какая-то аналогия с тем, что происходит на Украине, что, опять-таки, мне кажется, вообще крайне несостоятельной версией, но поскольку это совершенно разные вещи, мне кажется, их вообще нельзя никоим образом сравнивать. Тем более, что там люди, ну, все-таки они понимали, на что они идут, они готовы были воевать, они готовы были умирать, и они умирали. В случае с болотным делом такого совершенно не было. Люди вышли с ленточками, с детьми. Наверное, если бы кто-то хотел совершить революцию, ну, детей бы явно не брали и шли бы не с белыми шариками туда. Но, очевидно, да, это, наверное, какой-то страх потерять эту власть, потому что власть в каком-то смысле она делает человека рабом. Да? Ты настолько к этому привыкаешь, что без этого уже не можешь.
Да, она его делает наркоманом. Михаил, как вы считаете, есть ли страх перед призраком Майдана у Кремля?
Да, конечно, есть. Власть делает все. Они чувствуют, что они неправы. Они чувствуют, что 2011 год показал... Это был год одного из самых низких рейтингов, кстати, власти, включая Путина, Государственную Думу и государственные институты. И они, перед ними, они помнили о том, что было в 2004 году на Майдане, на первом Майдане в Киеве. И они вот все эти годы, все эти, помните, они создавали все эти молодежные отряды, наши, конечно, там идущие с Путиным и так далее, и так далее. Это все был страх. И когда они увидели, что... Причем ведь события развивались очень похоже. Некое повторение того, что было на Майдане в Киеве. То есть выборы, и люди собираются. Здесь то же самое выборы. И идет очень быстрая динамика роста
декабре,
численности.
Да, вот, декабрь, Сахарова.
Декабрь 10 тысяч. Через буквально две недели выходит 80 тысяч.
Сахарова,
и так далее, конечно. И так далее, и так далее. Идет нарастание. Они были в панике, если помните, тогда было несколько решений политических, снизили численность, необходимую для создания политических партий до 500 человек с 45 тысяч и так далее, и так далее. И когда они увидели, они готовились к этому, они, ну, там явно совершенно паранойя. Конечно, все, что там окружает, вся эта система, это параноидальная, да, они, конечно, боялись за то, что что-то может произойти. Там же все было перекрыто, все подходы к Кремлю были перекрыты 6 мая. Они жутко боялись, что им сорвут инаугурацию 7 мая. Конечно, это страх. Это система. Система пытается таким вот образом, странным образом для нас, для мирных граждан, она странным образом пытается защитить саму себя, самую себя.
Федор, скажите, пожалуйста, там, где содержится Алексей, там есть какая-то общественная наблюдательная комиссия, кто контролирует, как он вот, себя ощущает?
Она есть, но я с ней и с ее работой не знаком, поскольку так получается, что чем больше таких структур подключается, тем тяжелее приходится тем, кто там сидит. Потому что все это как бы система вымещает на узниках и наказывает там и за лишнее там ошибку того, кто был на свидании, там вплоть до там вот, ну, то, что в тюрьмах происходит, это всем известно. Там человека лишают очень человеческой возможности по-человечески жить.
Да, но это какая область?
Это Тульская область.
Но вы все-таки узнаете, там общественная наблюдательная комиссия в каждой области есть?
У нас есть возможность довольно часто общаться с самим Алексеем, поскольку, ну, благодаря некоторым инновациям есть возможность видеовстреч в любое время. То есть приехать и поговорить по монитору хотя бы 15 минут. Вот, поэтому, когда нет острой необходимости, мы стараемся
не злоупотреблять,
да, не тревожить ни правозащитников, ни...
Ну да, тоже много комиссий, тоже слишком. Давайте посмотрим мнение активиста демократической оппозиции Ильи Яшина.
Уже 3 года людей арестовывают, заставляют на допрос, издеваются, ломают судьбы. Говорят, что после разгона митинга на Болотной площади Путин произнес фразу: «Они испортили мне праздник, я испорчу им жизнь». Под праздником Путин подразумевал инаугурацию, которая случилась на следующий день после разгона на Болотной площади. А под сломанными жизнями Путин подразумевал то уголовное дело, которое длится вот уже несколько лет. Спустя 3 года появляются все новые и новые фигуранты позорного болотного дела. Последний такой фигурант – это Иван Непомнящих. Молодой парень, которого, к счастью, посадили всего лишь под домашний арест. И когда мы говорим «к счастью, всего лишь под домашний арест», это свидетельствует о том уровне безумия, в которое погружается наше общество. Мы радуемся, что невинного человека по сфабрикованному делу не упекли гнить за решетку, как это случилось со многими другими людьми, ставшими фигурантами позорного болотного дела. История Ивана Непомнящего и его отца – это история о иезуитской сути той власти, которая сегодня находится в Кремле. Они берут заложников, они издеваются, они ломают судьбы, они заставляют людей прекратить заниматься политической деятельностью через давление на родственников. Я желаю свободы Ивану Непомнящих, я желаю свободы всем фигурантам болотного дела, которые остаются за решеткой, я желаю свободы всей нашей стране, и я надеюсь, что когда-нибудь мы будем вспоминать это позорное болотное дело как страшный сон. И я надеюсь, что те люди, которые имеют прямое отношение к фабрикации этого дела, к поломанным судьбам, к издевательствам, я очень надеюсь, что все эти следователи, судьи, полицейские понесут заслуженное наказание. Мы будем требовать возмездия, мы будем требовать правосудия в отношении этих людей. И рано или поздно мы этого правосудия добьемся.
Михаил, кто еще вот недавно стал фигурантами болотного дела?
Ну, по-моему, даже месяца еще не прошло. Недели 2-3 назад явились рано утром домой к Наталье Пелевиной. Произвели обыск у нее дома, изъяли всю технику, и компьютеры изъяли, ноутбуки, и мобильные телефоны, все. Отвезли на допрос в Следственный комитет России, предъявили ей, она пока проходит, насколько я помню, свидетелем, но, значит, речь идет о том, что якобы она занималась финансированием тех самых беспорядков, массовых беспорядков, якобы, которые были 3 года назад. Вот, собственно, это еще очередной фигурант, возможно, будущий фигурант болотного дела. То есть эти ребята не останавливаются на достигнутом. Многие из них ведь приехали из других регионов России. Им, видимо, нравится здесь, в Москве, следователям, я имею в виду. Там огромная бригада следователей. Им нравится здесь. И они ищут кого бы еще. Значит, ну вот, это свойство таких вот систем само себя воспроизводить постоянно.
Благо в Москве много народу.
В Москве много народу, да. Есть кого, значит, кто-то финансировал, кто-то участвовал. Просто диву даешься. Я согласен с Ильей Яшиным. Эти люди должны понести наказание, безусловно, наказание. И вообще должен быть, помните, в 92-м году, 20 лет назад, больше 20 лет назад уже была попытка суда над КПСС.
Да.
Вот, мне кажется, сейчас нужно оппозиции ставить вопрос о том, что нужен общественный суд над вообще над всей этой системой путинизма. Над всей этой системой, которая зомбирует народ, которая сажает невиновных, которая сеет ненависть среди людей. Особенно это важно сейчас, когда власть пытается приватизировать вот этот праздник народный, который все эти годы был, это чисто народный праздник, я имею в виду День Победы. И сейчас власть пытается это приватизировать. Ну, все, к чему они не прикасаются, как царь Мидас. Все, значит, чего он не коснется, все превращается в... Все превращается в золото, да? Значит, ну вот... Эту власть нужен процесс, нужен общественный суд над путинизмом.
Да, но у нас в 92-м году можно было на родине провести, а, например, в Югославии нельзя было, там в Гааге сделали трибунал. Может быть, выносной сделать, как вы считаете, Федор?
Лучше бы дома, конечно, потому что я тоже не очень, как бы, надеюсь на то, что там кто-то нам поможет извне. Вот. Пока мы сами у себя порядок не наведем, хорошего не будет.
Ну, согласен, но видите, все требует времени. Вы как считаете, Стелла? Может быть, вот как раз какое-то подобие Гаагского, Нюрнбергского трибунала создать? В Чечне хотели создать его уже.
Мне кажется, если это и будет возможно, что очень-очень не скоро. Мне кажется, пройдут десятилетия, прежде чем что-то подобное станет возможным. К сожалению.
Это в России, а вот если сейчас создать...
Ну, мне кажется, даже сейчас, даже если та же Гаага, ну, у нас вообще не очень спешат исполнять решения чьи-то, решения там, принятые где-то в Европе и прочее. Поэтому даже если оно и будет принято, ну и хорошо, ну и принято. У нас же хотят, да, вот эти разговоры все идут о том, что...
Распустить,
ну,
да.
Чтобы... по Конституции у нас же международные, да, договоры,
да,
они...
Имеют примат, конечно.
Да, но хотят же вот это как-то исправить. Поэтому, мне кажется...
Подрихтовать, да. Хотят, конечно. А вот новое вчера я заметил в тактике Кремля, это шельмование и такое... то есть пытаются оболгать оппозицию, например... Приписали ей, что она ждет Ангелу Меркель, чтобы шакалить у посольства.
Это не новое.
Ну, есть кнут и пряник. Может в тюрьму угодить человек, а могут его вот оболгать. Михаил, как вы считаете, это что-то такое свежее?
Да нет, конечно.
Политтехнология.
Ну, вспомните все эти фильмы, так называемые, значит, пропагандистские, которые были, «Анатомия протеста». Меня Бог миловал, я ни одного из них не смотрел, но вот, ну, как говорится, осуждаю. Осуждаю, ну, потому что, ну, сил нету смотреть это, в общем, вот этот мрак. Это старая тактика. Мне позвонила тоже, значит, уже не помню, какая журналистка 2 дня назад, тоже со ссылкой, просили прокомментировать. А, говорит Москва, по-моему. радиостанции «Говорит Москва». Как вы прокомментируете встречу оппозиции с Ангелой Меркель 10 или 9 мая? Я говорю, у меня нет такой информации об этой встрече. Но даже если бы она была, и что? Значит, депутаты Госдумы просиживают в кабинетах Конгресса американского сутками, там сидят и разговаривают, значит, что они там делают, я не знаю. Наши чиновники постоянно туда летают. Значит, оппозиция не может встретиться с Ангелой Меркель. Я с ней совершенно не собираюсь встречаться. Хотя мы с ней знакомы, так жали друг другу руки 10 лет назад. Вот, но сам факт того, что ведь это действует на людей, на тех людей, которые смотрят телевизор, да, на них это действует. Блин, как же так? Оппозиция встречается, видимо, в момент встречи с Меркель. Наверное, произойдет передача тех самых печенек, о которых нам рассказывали, значит, год или два назад в передаче «Анатомия протеста».
Мы дадим слово Марку Фейгину, он адвокат. Марк, вы тут есть вообще состав преступления в том, что такие приписывают низменные интересы приличным людям?
Вы знаете, ну, может быть, и можно найти по объективной стороне клевета или что-нибудь там. Но я бы сказал, здесь гораздо существеннее другое, потому что видите, какая штука. Ведь все это рядится в кругу вот журналистики, еще чего-то такого, общественно значимых каких-то вещей. И вот в связи с списком Немцова, куда включены все вот эти так называемые пропагандисты, да? Значит, ведь вы смотрите, какая поднялась антикампания в связи с этим, что поехали жаловаться. А ведь если вдуматься по существу, а что ж в этих списках такого, чтобы не должно было бы нравиться из логики того, о чем говорят эти люди им самим? Они ненавидят Запад, да? Они ненавидят на словах, конечно. В реальности своей они его оплатят еще больше, их пигоны, чем те, кто... кого они в этом обвиняют. Значит, казалось бы, ну зачем им ехать на Запад? Зачем покупать там дома? Зачем учить там детей? Зачем, так сказать, получать тайно второе гражданство? Многие из них именно им обладают. Зачем они это делают? Надо им помочь. Это нормально, что в России есть прозападные политики. Как наряду с патриотами есть и совершенно прозападное направление. А что здесь такого? Идеологическое, политическое. Есть и союзники на Западе. Это нормальный уровень политических обменов. Поэтому я считаю очень эффективными и правильными расширение толкования вот этих деформационных списков и так называемых журналистов, а по сути пропагандистов режима, фактически госчиновников. В эти списки обязательно надо включать и обязательно их надо имплементировать. Потому что это урок для всех остальных, что в случае, если вы занимаетесь на деньги налогоплательщиков, что в конечном итоге так происходит, на наши с вами деньги, пропагандой, то вы должны, ну если уж не быть привлечен к уголовной ответственности, то прекратить иметь возможность посещать вот этот благословенный Запад. Это гораздо более для них даже существенно, уверяю вас. Уверяю вас, потому что эти составы вы не найдете достойных за в виде наказания там, да, за то, что они делают. То есть за фильм «Анатомия протеста» этим людям не надо никуда больше ездить, понимаете? Вот авторам, там, я не знаю, директору канала и так далее. Они не должны просто больше никуда появляться. Вот, пожалуйста, Крым, пожалуйста, тебе там Москва, удочка, рыбалка, так сказать, Волги, в Дону, пожалуйста. Ну, не надо туда ездить, просто не надо. Поэтому я считаю, что нужно шире использовать санкционную эту политику, тем более она чрезвычайно эффективна, как доказали последние события.
Спасибо, Марк. Ну, мы вот как раз на днях обсуждали, что вот тоже мы когда-то мечтали, что все те пропагандисты, например, там, дикторы программы «Время», которые врали нам, что Боинг южнокорейский сам упал в Японское море, скрылся и там затонул, и шельмовали диссидентов. Помните, Игорь Кириллов там показывал Гамсахурдию и издевался над ним. И что они будут привлечены к суду. А они сейчас получают ордена за честь и достоинство, за верность профессии, за какие-то ТЭФИ получают. То есть этого ничего не состоялось. Так что мы зря так думаем, что это когда-то наступит. Это надо сегодня делать. Давайте Ирине Константиновне зададим вопрос. Чувствовалось ли, что амнистия к 9 мая подбирается так, чтобы не вышли на свободу узники болотного дела? Как вы считаете, Ирина?
Ну, нет, я так не думаю, что прям вот специально, чтобы узники конкретно не вышли, потому что 318-я статья не только касается болотников. Это достаточно такой обширный контингент. Но то, что было, ну, как-то мы не питали никаких надежд, что по амнистии конкретно наши ребята смогут выйти. Судя просто по ситуации и по обстановке, вот на всех этих задержаниях, на появлении новых фигурантов, то есть амнистия вообще как-то не рассматривалась. Ну, во всяком случае, мной конкретно она не рассматривалась как возможность выйти Леше на свободу.
Угу. Федор, вот мы так одну передачу назвали на той неделе «Холодная весна 2015-го». Она, судя по всему, не затронет наших вот товарищей по болотному делу.
Дать свободу им?
Да.
Да, конечно. Она, ну, в отличие от Ирины, я думаю, что, конечно, когда амнистию планировали, а болотников вывели уже заранее и подгоняли эту амнистию так, чтобы они не попали под нее. Власть злопамятна, жестока и не хотела выпускать их на свободу.
Давайте послушаем мнение активиста оппозиции Константина Мерзликина.
6 мая 2012 года состоялась мирная акция протеста против избрания Владимира Путина на очередной президентский срок. Люди вышли на мирную акцию для того, чтобы заявить о своем несогласии с политикой российских властей и с тем, что Путин был избран на очередной срок в результате выборов, которые не были честными и свободными. Люди шли с транспарантами мирно для того, чтобы выразить свое мнение. Но власти сочли невозможным позволить такую практику, такое выражение мнений, и устроили грандиозную провокацию в районе Болотной площади. Не прошло и нескольких дней после этой провокации, как началось преследование мирных граждан, которые в этой акции участвовали. События 6 мая стали определенным водоразделом, после которого власти внедрили в законодательство массу норм, которые фактически лишили граждан их свободы собираться мирно, без оружия, для того, чтобы свободно выражать свое мнение. И несколько человек, которые проходили по делу о событиях 6 мая, были осуждены и до ныне пребывают в местах лишения свободы. Мы провели вместе с комитетом 6 мая масштабное общественное расследование для того, чтобы установить все факты и правовые обстоятельства этих событий, последовавших следствия и судебных процессов. Мы абсолютно уверены в его и в нашей правоте и продолжим бороться за права граждан на проведение мирных демонстраций, митингов для того, чтобы свободно выражать в том числе альтернативные власти мнение.
Ну что ж, видите, надеется еще оппозиция, что можно мирными путями. Как вы считаете, Стелла, кончилось ли время уличного протеста, или оно еще, он еще не исчерпал себя?
Ну, откровенно говоря, мне кажется, что время прошло уже давно, даже год назад уже, мне кажется, что... Ну, потому что даже если посмотреть по количеству людей, которые выходят сейчас на Болотную площадь, если в сравнении... Ну, с разными оценками, даже возьмем минимальную, там, 50 тысяч человек, да, в 2012 году вышли на Болотную площадь, то сейчас, сегодня и год назад, ну, о тысячах говорить не приходится.
Это Болотную площадь, вот на эти марши против подлецов, там, все-таки там побольше.
Ну, марши, да, больше, но все равно даже какие-то относительно крупные акции, и в том числе в поддержку, да, узников Болотной, они собирали, ну, 8-10 тысяч. Это еще год назад, то есть это еще во время судов. Это, мне кажется, уже не те цифры. То есть протест постепенно идет на спад.
Михаил, как вы, вот вы же ветеран массовых уличных протестных акций. Когда экономический кризис, он снижает активность населения или он повышает? Вот всегда об этом спорят все на Западе. Когда инфляция охотнее пойдет на улицу рабочий, или когда у него твердый заработок?
Ну, трудно сейчас сделать какие-то выводы на этот счет, потому что все-таки Россия такая страна очень инерционная. У нас пока не было такой ситуации, во всяком случае, вот начиная с, наверное, с 91-го года, последние 24-25 лет, не было такой ситуации, когда бы мы могли бы сделать вывод, что да, вот так вот было плохо, да, и вот народ вышел на улицы. Я думаю, что здесь прямой связи, конечно, нет. Все сейчас спекуляции на ту тему, что, значит, вот совсем будет плохо, тогда выйдут, это пока из области теории. Я не согласен с тем, что время массовых протестных акций прошло. Цифры, которыми Стелла сейчас оперирует, к сожалению, эти цифры, они гуляют, в том числе виноваты сами журналисты. Не при журналистах будет сказано.
Вырваны цифры из контекста, по-моему, да?
Они не имеют отношения к действительности, потому что если мы говорим о тех маршах, которые происходили, количество людей, количество москвичей и граждан, которые в них участвуют, это примерно одно и то же. По разным оценкам, от 30 и до 100 тысяч человек в них участвуют. То есть, как считать, это есть разные способы подсчета. То есть, всегда мы говорим о нескольких десятках тысяч человек. То есть, потенциал протестный не уменьшается. Другое дело, если бы он уменьшался, я думаю, что власть не страдала бы такой паранойей, как, например, сегодня, когда вся Болотная площадь была просто заполнена вот ОМОНовцами или, значит, полицией и так далее, и не хватали бы просто людей. Я думаю, что вот эта их паранойя, она основана в том числе и на понимании того, что отнюдь не 86%, как нас уверяют социологи, отнюдь не 86% поддерживают этот режим.
Да, конечно, они же считали эти урны-то, они-то знают, сколько там было бюллетеней.
Конечно.
Они туда клали. Да, они клали вот те, которые перевесили настоящие. Как вы считаете, Федор, вот, предположим, ну, что-то изменится в России. Каким путем это более вероятно произойдет? Кулуарным дворцовым переворотом? Или вот как в августе 91-го, когда люди вышли на улицу?
Хотелось бы, чтобы мирно, конечно. Вот. Я думаю, если это будет вот какой-то революцией, бунтом, то это будет плохо для всех. Я думаю, что какие-то здравые силы во власти тоже должны остаться, хотя бы чувство самосохранения. Вот. Есть надежда такая, вот, но на нее все мало и мало надежды. Вот я думаю, что все-таки вот я наблюдаю просто вот эту деградацию власти, вот какое-то самоуправление разрушается, выборная система рушится, просто фальсифицируется уже надо и не надо там подряд все. То есть вот эта вот система, она на грани разбалансировки, и это не может вот долго продолжаться. И протест, он как бы просто не схлынул, а принял какие-то более такие формы, может быть, более спокойные там, вот где-то там на местах, да, но он идет волнами. И будет возможность там сказать слово людям, они воспользуются, я думаю, своим правом, потому что такая жизнь, она просто невыносима будет, если так будет все продолжаться.
Да, это приходится с сожалением признать. Давайте, может быть, Марка Фигина спросим. Марк, вы на связи у нас?
Да, я здесь.
Угу. Как вы считаете, вот амнистия специально обошла те статьи, по которым могли выйти болотники?
Ну, я как раз убежден, что, конечно, специально обошла. Специально почему? Потому что, ну, несмотря там на все упреки и критику, я верю, что члены СПЧ, которые имели отношение к проекту этой амнистии, да, напомню, что амнистия – это единственный документ по Конституции, который принимается только Нижней палатой Государственной Думы и никем не может быть ветировано. Но у нас так сложилась практика нынче, что сам президент выходит вместе с администрацией с этим законопроектом. То есть они решают за Думу, кому и чего, кого амнистировать, вы понимаете? То есть парламента-то нет, у нас нету парламентского органа, который бы сам бы решал бы это все. Вот. И поэтому, зная иезуитство администрации президента и курирующего все эти вещи, да, в конечном итоге, политического характера, там, УВП и так далее, то, конечно же, они исходили из той предпосылки, что кого выпускаем. Потому что не столько они пекутся об обычных общекриминальных делах, сколько об этой вот очень важной стратегической для них политической составляющей этих уголовных дел. А политическая – это политические заказные дела, это политзаключенные. И, конечно, вопрос этот, несомненно, обсуждался. Выпускаем, не выпускаем. А потом, какой смысл амнистировать, если они параллельно продолжают брать по этому делу новых людей? То есть, ну, это какая-то странная логика. Одних амнистируем, других, продолжая это дело, снова, значит, законопачиваем. Поэтому я убежден, что, конечно, этот вопрос обсуждался с теми, кто принимал решение. Ну, скорее всего, в администрации президента. Наверняка Федотову сказали, ты даже и не думай, никуда дальше эта амнистия не пойдет, кроме составов по небольшой, ну, максимум, там, средней степени тяжести. Тяжкие и особо тяжкие преступления не попадут. И поэтому, так сказать, смирившись с этим, ну, тот же Совет по правам человека, он просто, так сказать, деактивировался в этом вопросе и не стали настаивать, потому что бесполезно. Вот. Поэтому я думаю, конечно, так сказать, отсутствие в амнистии статей, составов, которые бы попадали на участие в Болотной, это сознательный волевой шаг, конечно, власти.
Согласна.
Можно добавить, да, момент, стал, вот, в плане СПЧ. Вот как раз-таки документ СПЧ, да, который у них проект постановления был на сайте у них выложен, он как раз-таки позволял болотникам выйти, потому что 212 и 318 статьи не были указаны в перечне исключающих. Но, разумеется, они были позже добавлены.
Да. Федор, у вас есть ощущение, что вот каждого отслеживают, что знает там начальство колонии, что Алексей – это болотник, что к нему, значит, повышенный?
Со временем, да, потому что их не оставляют в покое. Там, скажем, когда люди из числа болотников подают на УДО, там приезжают из Центра Э, из ФСБ, и обрабатывают и начальство тюремное, и прокуратуру, и суды, и... По крайней мере, с первого раза никто еще не получил УДО. Вот. Поэтому как бы на этом все не закончится. Люди явно, что называется, попали на учет и избраны ответить за всех перед властью нашей, чтобы как пример запугать остальных.
Да, Михаил, и ведь они выходят с каким-то волчьим билетом. Я знаю, кто даже был освобожден в зале суда, с трудом находит работу. Вот Мария Баронова, там кавказские искали. У них, конечно, в кадрах-то видят, что сидел по болотному делу.
Ну, я, честно говоря, не очень хорошо знаю, там, могли они устроиться на работу.
Не, Маша не могла. Я вот только уже взял канал «Дождь», когда она сняла судимость.
Не, ну сам факт того, в чем людей обвиняли, вот я, идя на передачу, я еще раз посмотрел просто обвинения, ну, совершенно абсурдные. Человека, один, значит, ну вот Александр Маргулин обвинен в том, что дважды пнул полицейского Бажанова по бронежилету, да? Угу. Частично признал вину. Обвинен в том, Иван Непомнящих, что отмахивался от полицейских Гавриловы и Колмакова руками и зонтиком.
Он уже за это штраф заплатил.
И это же 212-я статья, это организация участия в массовых беспорядках. Да. Да. Ну, массовые беспорядки, они должны сопровождаться, есть же признаки квалифицирующие, это должно быть погромы, поджоги, уничтожение имущества, применение оружия, взрывных устройств.
Битые витрины, сожженные
машины и так далее. Я вот помню на одном из судов, где зачитывался приговор, по-моему, это было у Сергея Удальцова. Кстати, они вот с Леонидом Развожаевым сейчас ожидают этапирования в колонию. Осуждены тоже на 4,5 года. И, значит, там фигурировал круглый желтый предмет. Значит, это бросился вот несколько раз, значит, судья, зачитывая приговор, значит, использовал вот это выражение «круглый желтый предмет», и речь шла просто о лимоне, который кто-то бросил. Ну, вообще, сам факт, вот массовые беспорядки, да, и вот этот круглый желтый предмет, летящий неизвестно откуда. Вот как это все относится, ведь люди сидят просто ни за что. Вот это ужас, это трагедия. И общество молчит. Общество молчит. Если там в других странах люди просто выходят сотнями тысяч на улицы, да, в Москве люди молчат. Вот какое-то оцепенение охватило людей. Те Спасибо. Самые несколько десятков тысяч, но для Москвы же это очень мало.
Да, Стелл, чем вы бы объяснили такую пассивность? Ведь еще 3 года назад по каждому поводу можно было собрать большой митинг.
Ну, мне кажется, что просто люди в каком-то смысле, наверное, боятся, потому что с 2012 года значительное количество было принято различных поправок, да, статьи Уголовного кодекса и административного. То есть сейчас это все сложнее, проблемнее, и люди, наверное, просто понимают последствия, особенно после, да, после Болотной, когда люди получили реальные сроки ни за что, то определенный просто страх, наверное, есть.
Да, и поражение в правах, например, вот мы знаем дирижера Михаила Аркадьева, его сразу уволили из Владивостокской филармонии, Ксению Собчак лишили всех вот ее привычных форматов, она вела и Муз-ТВ там, и другие.
Запрет на профессию.
Запрет на профессию, да, согласны вы?
Да, конечно. Причем показательно и просто незаконно, демонстративно так.
Да, уже у нее были контракты, я помню, какие-то, и ее федеральные каналы сразу ее отшвырнули. А что ж тогда говорить о простых людях? Ну что ж, давайте тогда подводить итоги. Марк, мы вчера, кстати, еще говорили про Владимира Константиновича Буковского, но, слава богу, суда не было. Это тоже, мы считаем, одной из провокаций. Марк Фигину вопрос. Как вы считаете, будет ли власть еще использовать болотное дело в качестве такого рычага давления на неугодных?
Ну, видите как, допущения такого рода, они уместны, потому что власти нужен же этот жупел, да, они будут трясти им еще очень долго, и как раз-таки 3 года, по прошествии которых появляются новые фигуранты, об этом свидетельствуют. Вы имеете в виду, что по 212-й той же, да, состав, например, части 3-й призывы, там срок давности-то исчерпался. Вот я, например, попал под это. Вы помните, что я, например, проходил свидетель, но это было в момент, когда я защищал Писера, это очень шумное было дело. И они не решились меня, в общем, переводить в статус подозреваемого и далее обвиняемого. Хотя я выступал на площади, так сказать, когда была сутолка, я был на трибуне. То есть им бы было бы приятно это бы сделать, хотя бы призывы мне припаять. Но прошел срок 2 года, да, который был для срок давности. И на этом как бы проблема снялась. Но это все иллюзорно, вы понимаете?
Да, конечно, Марк. Спасибо вам большое. Будем продолжать эту тему. О болотном деле сегодня, в 3-ю годовщину, мы вспоминали с нашими коллегами и нашими гостями. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».